Друзья, все присутствующие, мы сегодня основное внимание будем уделять Священному Писанию Евангелия Матфея, заключительные три стиха в 10 главы, и затем, если время позволит, мы будем начинать сегодня знакомство и с 11 главой. Несколько слов перед этим. Мы прошлое воскресенье вечером отложили изучение Библии, поскольку явно просматривалась необходимость в том, чтобы можно было поговорить вот открыто, не скрывая ничего о нашей церкви, о планах наших свидетельств, братьев, которые трудятся. Я знаю, что это была одна из попыток нашей церкви для того, чтобы действительно мы реально понимали, насколько мы ответственны за нашу поместную церковь. И с другой стороны, друзья, вот очень ценные пожелания, свидетельства тех людей, и братьев, и сестер, кто принимает участие в жизни церкви. Вы хорошо это понимаете. Искренны, укоризны кого? Любящего. Вот если трудятся братья и сестры, это очень важные, ценные замечания. Мы сделали такую попытку познакомить. Конечно, много вопросов мы не смогли представить. Мы понимаем, что это вполне возможно дело будущего, но наше искреннее желание, чтобы мы, как церковь поместная, видели, понимали, это наше желание, желание братьев, служителей и членов церковного совета, чтобы жизнь в нашей церкви была действительно, выравнивалась до и пришла к такому уровню, чтобы мы реально понимали, что мы семья, что мы спокойно могли говорить обо всех вопросах, спокойно могли обсуждать наши радости, спокойно обсуждать и наши переживания, спокойно строить планы. Вчера я имел телефонный разговор с одним из служителей огромной церкви здесь, славянской церкви в Америке. Как брать дела, как служение? Ты знаешь, у нас вот встреча была служителей, мы так долго молились, рассуждали и просматривали планы нашей церкви на 15 лет вперед. Я слушаю эти рассуждения, но, с одной стороны, немножко по-нашему сегодня, если не понимать вот, да, важность того, что мы призваны развиваться, зачем это нужно, 15 лет вперед строить планы. Надо, друзья, строить планы. У нас очень много вопросов. У нас очень много того, что все-таки Господь ожидает от нас. Цель нашей церкви не для того, чтобы провели служение, слава Богу, давайте следующее еще служение вытерпим. Наше желание развиваться, шаг за шагом. И чем больше мы видим, вот как Бог милость свою проявляет в нашей церкви, прекрасно понимаем, мы имели встречу служителей нашей церкви, говорили об этом, мы понимаем, что то, что есть в нашей церкви, сегодня этим всем мы обязаны милостивому Богу, который общается с нами через Священное Писание. Поэтому, понимая все это, несмотря на то, что мы видим, что есть силам зла, да, конечно, не нравится вот то, что происходит, мы это понимаем. И очень рады, что братья, вот чем больше братья и сестры, чем больше подключаются вот к активной жизни в церкви, тем больше понимают, как важно нам помнить про Неемию, который был настолько занят созиданием общества, правильного общества. И когда ему предлагали выяснить некоторые вопросы, к нему претензии много предъявляли, он говорил прямо: «Я занят. Я занят развитием моей семьи, моего народа, моих близких». Друзья, это наше тоже искреннее желание. У нас слишком много, что надо сделать для того, чтобы действительно вместе развиваться. Поэтому мы предпринимаем шаги для того, чтобы действительно и каждый член церкви понимал, что ответственность его, ответственность достаточно велика. У нас в пятницу была общая молитва. Молодежь, братья и сестры собирались вместе. Я думаю, что те, кто был, вы были свидетелями того, как удивительно Господь с нами разговаривал. Вот где ответственность церкви проявляется. Вот. Не в том, что я право голоса имею, хотя это тоже очень важно. Наша ответственность заключается в том, что мы несем перед Богом ответственность молитвами нашими, жизнью нашей и нашим общением друг с другом. Вот где наша ответственность. И понимая все это, понимая, что церковь может развиваться правильно, только тогда, как Писание говорит, в меру действия каждого члена. Мы много с братьями молимся, говорим об этом, и потому, видя все это, мы желаем просто маленькую такую информацию донести до церкви. Мы хотели бы сообщить вам, мы хотим, чтобы большее количество братьев, сестер могло принимать участие в поклонении Богу. Да и текст, который мы сегодня будем разбирать, он очень прямо будет об этом говорить. Поэтому мы стараемся, чтобы сегодня вот служение принимали участие, не, чтобы служение не было сосредоточено в руках одного человека. Это неправильно. Мы это явно видим. Мы хотим, чтобы братья и сестры принимали участие, посильное участие. И сегодня как раз очень хорошее время сказать об этом перед тем, как мы прочитаем текст Писания. Поэтому, друзья, понимая ответственность за поместную церковь, давайте эту ответственность будем где проявлять? В молитвах. Приходите и молитесь. Защищайте своими молитвами поместную церковь, ваши семьи, ваших детей, ваших внуков. Чем больше будем молиться, тем меньше будет желания говорить о том, что в церкви происходит. Чем больше будем молиться за церковь, тем больше будем показывать нашу ответственность за церковь нашу, и тем, поверьте, больше молиться, меньше времени для разговоров. Вы понимаете? Достаточно простая математическая обратная пропорциональность. Итак, друзья, приглашаем вас молиться. Приглашаем вам действительно к ответственности не говорить, а делать. К ответственности за поместную церковь. Это наша церковь, и мы за нее несем ответственность перед Богом. Пусть будет так, друзья. Аминь. Друзья, мы обращаемся к тексту Писания, Евангелия Матфея, 10 глава, последние 3 стиха. Прежде чем мы их прочитаем, давайте мы сравним 2 стиха. Первый стих 10 главы и первый стих 11 главы. Очень коротко, затем прочтем наши стихи. 10 глава, 1 стих звучит так. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами и стал им говорить то-то, то-то, то-то». Он призвал 12 и речь свою направил к 12. Читаем 1 стих 11 главы. «И когда Иисус, окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». Об этом немножко позже. Итак, явный библейский текст, говорящий о том, два текста, если их сравнить, говорят о том, что вся вот эта 10 глава, о чем мы ранее говорили, она направлена к ученикам. Это руководство, это наставление. Это наставление Христа своим ученикам для того, чтобы они могли быть действительно верующими учениками Христа и выполнять главное поручение, которое оставил Христос. Он его позже оставил, иди по всему миру, но здесь он к этому и готовил. И если проанализировать вот то, я думаю, что если Бог подлежит жизнь, то следующее воскресенье мы попробуем вместе с вами подвести итог. А сегодня мы пока завершаем 10 главу. Попробуем подвести итог и увидеть, какие аспекты повелений, пожеланий Христос предлагал ученикам. Это очень важно для нас знать, почему. Не учитывая этих пожеланий Христа, наше служение Богу будет неправильным. То есть оно потенциально может быть неправильным. Для того, чтобы, если мы хотим, чтобы правильно Богу поклоняться, и особенно правильно выполнять повеления Христа, для нас очень важно обращать внимание именно на эту 10 главу. И завершением всех этих многочисленных пожеланий, которые Христос предложил ученикам, звучат вот эти слова. Это завершение. Вы, думаю, понимаете, что когда подводится итог, неважно, чего бы то ни было, он решающий, правда? То есть подводится итог, или если, допустим, строите дом, то приходит обязательно дом построить. Все, в нем можно жить, правда, можно жить. Но вы не имеете права жить по законам нашей страны, пока инспектор не придет, не проверит и не поставит печать. Не так ли? То есть последний штрих, который подводит итог многочисленным трудам. Другими словами, принято это здание или не принято? Хотя здание может быть красивым, правда? Так вот, когда Христос предложил это глубокое по своему содержанию наставление ученикам, Он подводит итог. И вот звучат эти очень важные слова. Давайте мы их вместе прочитаем. 40, 41 и 42 стихи. Последние три стиха 10 главы. «Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вот очень интересные мысли. Смотрите, здесь явно видно, что речь идет о трех категориях людей. Во-первых, Христос, принятие Христа. Во-вторых, смотрите, слово «пророк» в 41 стихе, в 42-м – «ученик». Что здесь явно видно для нас, то, что основой для людей, основой веры, основой спасения является не кто иной, как Христос. Петр об этом прямо сказал, Деяния 4 глава, стих 12. «Нет другого имени под небом, данного людям, через которого надлежало бы людям спастись, только имя Иисуса Христа». Христос прямо говорит, кто меня принимает, принимает того, кто меня послал. Удивительная связь, друзья. То есть, если Христа принимать, что означает принимать Христа? Вот здесь употребляется слово, которое нередко в Библии переводится как гостеприимство. Когда Авраам принял путника в свой дом, шатер свой точнее, он говорит, войдите в мой шатер, и что это означает? Это означает, что вас, незнакомых для меня людей, я принимаю такими, какие вы есть, и полностью принимаю вас в мою семью. Это не значит, что они члены семьи. То есть я доверяю вам, я располагаюсь к вам. Тем самым, если человека приглашают в гости по восточному обычаю, это знак уважения, знак принятия. Я вспоминаю, в молодые годы мы ездили на посещение к нашим братьям и сестрам, которые жили далеко от города, от большой церкви. Помню, приехали как-то в зимнюю погоду, дома были все одинаковые, потому что все были под снегом. И мы так, откровенно говоря, растерялись, заблудились. Где же тот дом, где наши верующие живут? Ходим, ну, понятное дело, с города приехали, как положено молодежь приезжать, правда, мы же в селах не живем. Поэтому так, каблучки, ну, так, налегке, как мы говорим, замерзли. Едет один казах, мы жили в Казахстане, на лошади, видит, что лет человек 15, наверное, 18 молодых людей чего-то ищут. Спрашивает, вы что ищете? Да вот мы вот потеряли здесь, не можем найти дом. Ну, понятно, дома-то заметены после метели. Он говорит, заходите ко мне в дом, говорит. Слушай, говорит, нас много. Заходите, говорит, я обязан вас принять. Это маленькая такая деталь, которая говорит о том, что незнакомых людей принимает, то есть открывает сердце, не важно, я вас не боюсь, хоть я один, а вас много, но я вас не боюсь, я хочу оказать вам просто внимание. Итак, принять – это означает полностью воспринять его, то есть я тебе доверяю, я тебе полностью доверяю. Это важно понимать, когда мы говорим, употребляем нередко выражение, принял ли ты Иисуса Христа в свое сердце? Что стоит за этими словами? Принять Христа – это значит понимать, что ты его полностью воспринимаешь. А он же приходит во всем своем божественном естестве. И когда он приходит, он же молчать не будет, когда будет смотреть на твою жизнь. Не будет. И он будет искать пути, чтобы тебе очень умному объяснить, что есть вещи немножко поумнее. А следовательно, тебе от твоих умных вещей надо будет отказываться. Итак, принятие Христа означает, что я согласен полностью с ним. Что он не скажет, я его принимаю. Христос прямо здесь указывает еще одну очень важную истину. Это то, что тот, кто меня принимает, принимает пославшего меня. Явное утверждение того, насколько едина Троица. То есть, если вы меня принимаете, это означает, что вы меня принимаете со всем моим учением, со всеми моими заповедями, меня принимаете целиком. А я такой не потому, что я просто вот такой, а потому что я пришел исполнить волю Отца. Вот такую глубокую истину открывает для нас Христос. Кто меня принимает, тот принимает пославшего меня. Поэтому, друзья, в следующий раз, когда у нас появится желание сказать известные слова, давайте не будем торопиться их произносить, а подумаем сначала, а что за этими словами стоит? Какие слова? «Я принял Иисуса Христа в свое сердце». Это известные слова, не так легко их произносить, но так сложно их воспринять и осмыслить. Итак, тот, кто меня принимает, принимает меня таким, какой я есть. Он мне доверяет, он располагается, он меня приглашает в свое сердце, пусть до конца, может быть, он меня и не знает. Итак, на примере вот обычаев людей того времени Христос доносит эту удивительную истину. Надо всегда, друзья, понимать, что вот всегда стараться, когда мы изучаем текст Писания, пытаться понять, вот, что это означало тогда, потому что без этого нам трудно сегодня применить к нам. Итак, принять Христа – это полное доверие. Это полное доверие. Итак, кто меня принимает, говорит Христос, тот принимает Отца, который меня послал. Отец меня послал. И далее. Вот эти две мысли очень интересные, 41 и 42 стихи. Явно видно, что 41 стих указывает на Ветхий Завет. Там употребляется слово «пророк». А в 42 стихе слово «ученик», которое практически не упоминается в Ветхом Завете. Есть там отдельные упоминания, Елисей, была школа пророков. Вот. Но, друзья, вот именно в этом значении, в котором употребляется слово «ученик» в Новом Завете, в Ветхом Завете оно не употребляется. Христос этими словами явно говорит о том, что Он является Господином, как Ветхого Завета, так и Нового. Он реально знает, что происходит в Ветхом Завете, знает, что происходит в Новом Завете. И потому аналогичная мысль, друзья, смотрите, аналогичная мысль. Что это значит? Это значит, участвующий в жизни ветхозаветнего служителя и участвующий в жизни новозаветнего служителя. Одинаковая оценка. Одинаковая оценка. И теперь давайте на саму суть этой оценки мы обратим внимание. То есть, на мой взгляд, это самое такое, возможно, главное, которое вызывает вопросы, тем более, что на одном из предыдущих наших изучений Библии этот вопрос прозвучал. А как быть с чашей холодной воды? Давайте посмотрим опять на 41 стих. Я думаю, что с 40-м, я думаю, понятно, мы так, в общем, представили картину. И дальше, та же самая мысль, смотрите, в 40 стихе, кто принимает, и то же самое слово и в русском, и на языке оригинала, то же самое, принимает, то же самое. То есть, кто принимает Христа, кто принимает пророка. Смотрите, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Давайте мы немного обратим внимание на эти важные детали. Что это значит? Каким образом можно получить награду пророка? Во-первых, давайте сразу обратим внимание на то, что данный стих, ни 41, ни 42, никакого абсолютно основания не дает для того, чтобы говорить, что речь здесь идет о спасении в жизнь вечную. Понятно? То есть, если ты стаканчик пророк упадал, водички холодной, ты спасение получаешь. Существует такое заблуждение в христианстве, учение о сверхдолжных заслугах. Что это значит? Этот текст как раз таки выступает именно против учения. Что значит учение о сверхдолжных заслугах? Что-то определенное вот Бог дает человеку, ты вот это должен сделать. И опирается вот это учение о сверхдолжных заслугах на истории, очень хорошо нам известной. Когда подошел богатый юноша ко Христу и говорит, что мне делать, чтобы спастись? Вы помните эту историю? Христос говорит, ты что читаешь в законе? Вы помните, что он сказал? Я исполнил все. Смотрите, то есть вот то, что требуется от него, он все выполнил. Но тебе еще чего-то не достает. То есть вот здесь речь идет, по их пониманию, о сверхдолжных заслугах. То есть то, что вот выше требований, которые предъявляет Священное Писание, это и относится к категории сверхдолжных заслуг. Вопрос, зачем нужны эти сверхдолжные заслуги? Когда человек умирает, опять-таки по взгляду существующему сегодня в одной из групп христиан, когда он умирает, то если в детстве он принял крещение там или где-то, ну он не может никогда больше погибнуть, но а если он грехи делал? Ну согрешил, как он может наследовать спасение, когда у него нет ничего? Как Писание говорит, только вам и одетыми не казаться нагими. Вот такой он пришел, как головня из огня спасся, а кто его пустит туда? И вот для этого существует это учение. Что это значит? Вот приходит человек в Царство Небесное, давайте так немножко простым языком это представим. Ага, вот ты выполнил план на 150%. Таким земным языком это передаю. Хорошо, для того, чтобы ты вошел во спасение, тебе нужно 100%. Так, 100% есть? Заходи, 50% оставляй здесь. Следующий заходит, сколько ты прожил? Я на 120% прожил. Я немножко так утрирую. Это учение о сверхдолжных заслугах. Так, 100% есть? Проходи. 20% оставляй здесь на проходной. Приходит другой. Я на 80% выполнил план. Ты не можешь спастись, потому что только на 80%. Но ты же верующий, верующий. Так, вот тебе из этой копилки 20%. Проходи. Следующий. Вот так работает это учение о сверхдолжных заслугах. И будьте внимательны, вот этот текст, он, казалось бы, дает право подтвердить это учение. То есть, если я дам только стакан холодной воды или поддержу кого-то из служителей, все, я буду иметь спасение. Друзья, не забывайте. Очень важно отметить. Давайте обратим внимание на одно слово в 41 стихе. Тот не потеряет чего? О спасении не идет речь. О награде идет речь. О награде идет речь, не о спасении. Поэтому никакого основания этот текст не дает до этого учения о сверхдолжных заслугах. Но о чем здесь идет речь? На мой взгляд, это очень и очень глубокая истина, которую сегодня очень бы хотелось, чтобы мы больше и больше понимали. Я не скрою, здесь секрета нет такого, чем больше мы вместе с вами трудимся. Я искренне благодарен Богу за то, что больше и больше вижу братьев и сестер, которые включаются в труд в нашей церкви. И именно от этого наполняется ликованием сердце мое, понимая, что есть те, с кем мы вместе созидаем. Мы говорили о том, что независимо от того, какое служение, допустим, рукоположенный брат там, или нерукоположенный, важно отметить, что если даже брата посвятили на служение, он, допустим, там пресвитер или диакон, там неважно, это регент, там главный музыкант, неважно кто, при всем том, что ему доверено какое-то служение в церкви, это никак его не возвышает в теле Христовом. Он такой же брат, он такой же член тела Христова. Такой же, точно. Ему доверено просто определенное служение. Но по своему статусу он такой же член церкви. Это удивительно, друзья, истина. И смотрите, вот что здесь говорит Христос. Кто принимает пророка? Опять. Для того, чтобы принять пророка, что нужно? Первое, признать, что он пророк. Второе, признать, что его послал. Тот, кто его послал. То есть, ну, Господь в данном случае. Вы не можете правильного отношения к пророку иметь, если вы перед этим не признаете его за пророка и не признаете, что Бог послал этого пророка. Вы не сможете никакой награде, вообще здесь не может идти речь. Мы коснемся даже слова, дальше слова награда. Друзья, важная истина. Если я вижу, что Господь призывает брата или сестру на какое-то служение, если я понимаю, что Господь призывает, из этого исходит наше сотрудничество друг с другом. Вот к награде мы и подбираемся. Именно вот этой удивительной мыслью, чаша холодной воды, помощь, да, которая оказана любому, кого Господь призывает. Ведь вы хорошо знаете, что в Ветхом Завете не только пророки были, правда? Была еще группа людей, как она называлась? Священники. Была еще одна группа людей, как она называлась? Левиты. То есть здесь, в общем, поднимается вот эта истина. Смотрите, если сначала звучит слово «пророк», то дальше стоит слово «праведник». Обратите внимание, если он праведник, надо признать факт, что он праведник. И надо признать факт, что он праведник только потому, что есть источник праведности, откуда получил он эту праведность. И теперь самая важная истина. О какой же награде здесь идет речь? О какой же награде? Во-первых, на мой взгляд, что видно это отчетливо, следующее. Бог не посыл, у Бога нет одиночек в служении. Есть церковь. В церкви много членов. Каждый член заботится друг о друге. Вот в какую сторону мы движемся. Это значит, что ты, брат, насколько бы ни было твое большое служение в церкви, ты не можешь дело совершать, не можешь. У тебя обязательно есть те, с кем вы вместе созидаете это дело. Это, с одной стороны, глубочайшая истина, которая очень серьезно направлена против эгоизма в христианстве, против понимания, что я незаменимый в церкви, я самый лучший. Как это так, меня сместили? Это на каком основании? Вот читай, пожалуйста, эти последние два стиха 10 главы, читай. И толку с тебя, с твоего служения, когда ты жаждешь, а напоить некому, и помрешь завтра, что с твоего пророчества будет? Так вот, если не найдется человек, который стакан холодной воды даст, дух твой не оживет, силы тебе не появятся. Обратите внимание, какому единству призывает Христос этими словами? Это учит учеников своих. Вы не можете, поймите правильно, что в одиночку вы не можете развиваться. В теле Христовом нет членов тела, разбросанных по всему миру, которые никак друг с другом не соединяются, правда? Мы как-то говорили о том, что если иногда ампутируют человеку там руку, ногу, ну, в силу определенных причин, но ампутировали руку или потерял он в силу там аварии, ну, рядом лежит его нога после аварии. Она его, но она мертвая. Она с телом не связана. И другие члены тела уже помочь ничем не могут. Она оторвана. Вы извините, пожалуйста, такие не очень приятные краски. Не потеряет награду пророка. Направлено вот это, эти слова против эгоизма того, кто совершает какое бы то ни было служение. С другой стороны, именно эта истина направлена сегодня и к нам, чтобы мы понимали о том, насколько важно трудиться вместе. Награда есть, но не будь эгоистом. Ты эту награду сам не получишь. Потому что сам ты не сможешь сделать то, что Бог определяет. Есть много братьев и сестер, с которыми вы вместе получите награду. Итак, самый главный удар против эгоизма. Награда пророка, награда праведника. Пророк, если он Божий пророк, если Бог призвал его на это служение. Праведник, если он действительно праведный, во-первых, он творит правду еще. Он эту истину понимает. Он понимает, насколько важно, чтобы рядом были братья и сестры. И он понимает, насколько важно понимать необходимость друг в друге. Павел эти слова выражает так. Мы соработники у Бога. И никакого намека не дает на то, что я главный апостол. Вот так он воспринимает. И говорит, мы соработники у Бога. Я делаю одну часть, другой делает другую часть, третий делает третью часть. Будьте внимательны. Главное назначение пророка – это передавать волю Господню. Но эту волю он не сможет передавать, если рядом не будут те, кто будет ему помогать. И по сути своей, чаша холодной воды, что означает? Содействие в общем труде. Человек не может пророчествовать. Тот, который подает чашу холодной воды, он не может пророчествовать. Ему это не дано. Но он разделяет награду с тем, кого Бог непосредственно на это служение направляет. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Здесь не идет речь о спасении. Идет речь о том, что у Бога есть действительно назначение для каждого из нас. Каждому Бог дает дар тем, который находится в теле Христовом. Но мы не можем отдельно развиваться. Мы только вместе способны развиваться. Почему в нашей церкви много говорим о том, считаем это очень важным, вот, когда служение отдельного брата или сестры будет успешное? Когда? Ведь простая истина. Только тогда, когда брат или сестра будут понимать себя как часть целого. Ты не отдельно развивающийся, автономно независимый индивидуум. Ты тот, кто в теле Христовом. И прежде всего, если ты в теле Христовом, ты не можешь развиваться, если ты нормально не можешь развиваться, если ты вот своих братьев и сестер не воспримешь как за тех, с которыми ты можешь развиваться. Пока ты этого не поймешь, ты не сможешь развиваться. Где-то ты стакан холодной воды подал, где-то тебе подали. И вот так тело Христово развивается. Мы коснулись немножко Ветхого Завета, потому что здесь идет речь о пророке. Причем, смотрите, повторим опять, речь идет о пророке. И затем общее понятие «праведник», то есть тот, который делает правильное. Это не отдельное служение, правда? Это не отдельное служение. Это статус, это положение перед Богом. В праведности отдельно взятого человека помогают ему рядом находящиеся братья и сестры. И как здесь не вспомнить слова апостола Павла? Послание к Коринфянам он пишет. Сегодня наш избыток в восполнение вашего недостатка. Просто у нас сегодня избыток. А завтра ваш избыток в восполнение нашего недостатка. Это суть действия, суть жизни церкви. Друзья, будьте внимательны, здесь никакого намека мы не имеем права видеть, что только там где-то сводить все к материальным вопросам. И этот уже включается. Но самое важное, что ценно здесь видеть, это то, что, как Господь ценит то, что мы воспринимаем рядом находящегося брата или сестру, как своего брата или сестру. Господь говорит о любящей матери, она никогда не подаст сыну своему или дочери, или змею, или камень, или скорпиона. Ну, если так, в общем это сказать. Друзья мои, мы пойдем дальше, а перед тем, как пойдем дальше, один вопрос хочется задать. Мы ближнему, рядом находящемуся, что подаем? Чаша холодной воды или? Не будем ничего повторять, говорить вернее. Что мы подаем брату или сестре, который рядом с нами находится? Что? Чаша холодной воды или? Вот это серьезный вопрос. Вместе возрастать. Пророк, это не преимущество быть пророком, будьте внимательны. Это не преимущество быть пресвитером, не преимущество быть музыкантом или певцом или кем-то. Это не преимущество. Это поклонение Богу. И в этом поклонении Богу ты должен понимать, что тебе помогают братья и сестры. Они тебе помогают, ты им духовно возрастать. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Несколько слов по последнему 42 стиху. «И кто напоит одного из малых сих, этих, из малых этих, только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды свои». Интересно, вот здесь речь идет о малых, идет речь об учениках. Если кто опять проявит внимание. Проявить внимание. То есть употребляются обычно эти выражения. Я не думаю, что здесь никакого нет основания у нас видеть под чашей холодной воды какие-то там замысловатые богословские идеи. Просто обычный пример Христос берет. То есть если ты оказываешь внимание брату в труде, ты участвуешь с ним. Ты участвуешь с ним. И кто напоит одного из малых сих. То есть явно видно, что Христос здесь указывает на другую категорию людей, вводит понятие ученик. И то же самое, если ты в жизни ученика Христова, а здесь уже не идет речь, правда, о том, какое служение в церкви он занимает. Верующие люди в первое время назывались как? Ученики Господа Иисуса Христа. Это общее понимание и правильное понимание. Потому ранняя церковь посчитала нужным заниматься каждый день учением. То есть они учились. Подтверждая тем самым, что они ученики. Итак, друзья, я думаю, вот так вот коротко немного представил вот эту истину. То есть вот та истина, которая работала в Ветхом Завете, она работает и в Новом Завете. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете нет права у людей рассматривать себя как какую-то уникальность, неповторимость и незаменимость. Это неправильное представление себя в Церкви Христовой, неправильное. Мы, понимая вот это, видим необходимости в том, имели встречу с хорами в нашей церкви и в любом другом, друзья, служении. Это то, как мы хотим дальше развиваться. Для того, чтобы помочь нашим братьям и сестрам, которые совершают любой труд, любой в нашей церкви. Мы всегда говорим, друзья, это правильно, если за служение будут как минимум два человека отвечать и трудиться. Почему? Если один устал, второй поможет, заменит. С одной стороны, это удар по самолюбию, чего это меня смещает. С другой стороны, мы реально понимаем, да, то есть это для того, чтобы убрать негативное. А с другой стороны, пожалуйста, мы говорим здесь только о сотрудничестве, только о сотрудничестве. Мне очень приятно видеть в нашей церкви братьев и сестер, кто действительно очень большую активность проявляет. Она на сегодня, ну, на общем фоне может быть незаметна. Но то, что мы сегодня в нашей церкви имеем, это благодаря тем, кто трудится, друзья. То, что мы сегодня в церкви имеем, не надо связывать это с отдельно взятым человеком. Не надо. Не заблуждайтесь, пожалуйста. Моя искренняя просьба. Не заблуждайтесь. Все, что мы имеем сегодня в нашей церкви, это только благодаря тем, кто трудится. Мне очень приятно видеть тех, кто понимает, насколько важно трудиться вместе. Мне приятно видеть тех, кому я, как брат во Христе, могу подойти и оказать поддержку, понимая, что он нуждается в этой образной чаше холодной воды. И насколько приятно эту чашу холодной воды, простите за нескромность, получать и свой адрес, когда ты жаждешь. Это нормальное развитие церкви, друзья. Итак, мы завершили с вами рассуждение над 10 главой. Христос подвел итог вот такими удивительными словами, которые, если коротко суммировать, звучат так. В деле служения вы призваны трудиться только вместе. Это очень коротко. Может быть, друзья, есть вопросы, пожалуйста, мы их рассмотрим. И если время немного вопросы не займут, то мы начнем 11 главу. Пожалуйста, друзья. Пожалуйста, Дмитрий Михайлович.
Настоящее время
Вопрос относительно пророков сегодня, их много. Но действительно их много. вот, как относиться к этим пророкам, но я думаю, в этом суть вопроса. Так надо, Дмитрий Михайлович. Друзья, коротко, мы не будем занимать много времени. С одной стороны, ранее церковь отличалась чем? Отличалась тем, что были пророки. Это особый был дар. Надо прямо сказать, сегодня ведется дискуссия в христианстве, есть ли апостолы сегодня. Я возвращусь через буквально полминуточку к вашему вопросу. Вот новоапостольская церковь существует. Весь мир разделен на 12 частей, и за каждую часть отвечает определенный апостол. Это то, что, о чем говорит Писание? Писание прямо говорит, кто может быть апостолом. Когда, помните, выбирали Матфея, это отдельный случай, требует своего рассмотрения. Главный критерий, который они усмотрели, какой был, кто может быть апостолом? Очевидец, который видел Христа и учился у него. Очевидец. Поэтому, друзья, на современных апостолах ставится крест. Это не библейский апостол. Аналогичная ситуация и с пророками. Как быть? Христос, вернее, в Ветхом Завете, Господь, Отец Небесный, особенно через Иеремию, часто говорите, Иеремия, Иезекииль очень много выступали против лжепророков. Господь через них говорит так: вы пошли, а я вас не посылал. Поэтому сегодня стоит очень серьезный вопрос. Пророки, могут ли сегодня быть пророки? Да, братья и сестры, могут быть. С другой стороны, какова необходимость, насколько высока необходимость сегодня в пророках? Все-таки мы понимаем, что самое важное, самое ответственное в церкви – это служение апостолов. Они заложили основание. Почему ранняя церковь, она пребывала в чем? В учении апостольском. Это фундамент. Все. Есть ли сегодня апостолы? Нет. Нет апостолов. Они единичны в своем роде. Тем не менее, Павел пишет, он поставил в церкви апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Если Господь дал дар особый быть апостолом, и он уже не повторяется, вы понимаете, он более важный дар, нежели пророчество, то тогда возникает вопрос, насколько сегодня, по сути, необходимо служение пророков. Почему в ранней церкви было много пророков? Почему? Потому что Писание еще не было написано, Новый Завет, не были собраны книги вместе, поэтому Бог использовал пророков, он имеет на это право. Отличие пророка от священника Ветхого Завета в чем заключается? В том, что священник должен был учить людей на основании закона, и не больше. Пророк учил людей на основании чего? На основании того, что Господь лично пророку сказал. Это отличие. Это отличие. И в одном случае закон от Бога, правда? И во втором случае Бог говорит пророку, иди и скажи, это Божье слово. Если сказать прямо, в чем служение пророка заключается, очень коротко, возвещать волю Господню. Возвещать волю Господню. Значит, к этому как раз, да, вот брат Владимир подсказывает, к этому и подвожу наше рассуждение. Петр пишет, что мы имеем вернейшее пророческое слово, будьте внимательны. То есть не отдельно взятого пророка, а мы имеем пророческое слово. Не забывайте, друзья, что слово «пророк», служение пророка не заключается только в том, чтобы предсказывать будущее. Это неправильное понимание служения пророка. Если вы просмотрите, когда-то у вас будет время, просмотрите Ветхий Завет, то вы увидите, что пророки говорили о том, что было, помни весь путь, сколько Господь тебя вел, о чем идет речь? О прошлом. Они говорили о настоящем, и они говорили о будущем. Поэтому, друзья, это большое заблуждение сегодня под пророками видеть только тех, кто предсказывает будущее. Это неправильное представление служения пророка. А поскольку общая картина развития будущих событий открыта в этом вернейшем пророческом слове, то наличие вот этого вернейшего пророческого слова, обратите внимание, показывает о том, что особой необходимости сегодня в том, что были пророки, практически нет. Это не значит, что их не может быть. Поэтому, если сегодня мы пытаемся задавать вопрос, у вас есть в церкви пророки? Если нет, вы неправильны. Друзья, мы здесь упираемся в вопрос даров. Бог распределяет дары не так, как нам это угодно, не так, как нам удобно видеть. Библия прямо говорит, Он распределяет дары, как Ему угодно. Если сегодня Он явно показал, что это вернейшее пророческое слово, следовательно, институт пророков сегодня упраздняется, если так можно сказать, не значит, что вообще их нет. Мы не можем об этом говорить, мы не имеем права. Бог может использовать пророков. То отсюда мы делаем вывод, что особой необходимости вот в пророках фактически нет. Еще одна деталь. В книге Откровения прямо написано, интересная фраза. Свидетельство Иисуса, Иисусова, есть дух пророчества. Отсюда некоторые исследователи Библии делают вывод, что когда идет свидетельство о Христе, в котором открыта вся воля Господня, это и есть дух пророчества. То есть отдельно, скажем, пророк, который только бы занимался пророчеством, в этом сегодня практически нет особой необходимости. Это явно мы просматриваем. Подчеркнем, что все-таки надо прямо сказать, что может ли Бог сегодня дать дар пророчества, да? Важная деталь, если Бог дал дар пророчества, то этот пророк никогда вернейшему пророческому слову противоречить не будет. Это очень коротко, я понимаю, что, видимо, здесь есть еще другие детали этого вопроса. Ну, это так очень коротко, друзья. Спасибо, пожалуйста, Иван Степанович. Да.
Александр Михайлович, вот, и братья и сестры, есть написано в послании к Коринфянам, да, 14 главы. 14 глава, там есть такие слова. «Ревнуйте более всего, чтобы пророчествовать, потому что тот, который пророчествует, говорит людям в назидании, увещании и в утешении». Помните, есть такое место. И учитывая, что вот брат сказал, да, Слово Божие говорит, что мы имеем пророческое слово, не является ли проповедником, проповедник вот тот, который провозглашает вот это пророческое слово, и мы не имеем ничего добавить к этому или убавить. Раньше не было, а когда Христос уже указывает нам и на наше будущее, и мы знаем будущее, то мы как бы автоматически входим в роли пророка, когда проповедуем о будущем. И говорим, можно ли считаться, и бытует такое мнение, что проповедник как бы тоже является, если он возвещает волю, говорит в назидании, в увещании, в утешении, как бы является в роли пророка. Вы поняли мысль?
Да, да, хорошо, друзья. Да. Хорошо, хорошо, друзья. Да, спасибо. Значит, ну, я думаю, что вопрос понятен, брат Иван Степанович, микрофон сказал. Друзья, коротко, вот стих, глава 1 послания Коринфянам, 14 глава, стих 5. Павел действительно пишет здесь так: «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, потому что пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание». Очень интересный текст, очень интересный. Павел говорит, обращаясь к церкви, опять подчеркнем, Новый Завет тогда не был написан, это были отдельные письма, отдельные послания, поэтому, опираясь на то, что Господь может давать руководство отдельным людям, которые назывались пророками, Павел прямо говорит, это хорошо, когда вы волю Господню напрямую передаете. Поднимается вопрос языка в связи с этим, он здесь рядом стоит, интересная деталь. Когда говорящий на незнакомом, то есть на другом иностранном языке, на другом человеческом, когда он лучше. Вот на это хочу обратить внимание. Мы не будем сегодня детально это исследовать, но обратите внимание. Когда человек, говорящий на другом человеческом языке, на иностранном, лучше, когда он сам говорит и сам объясняет. Вот как написано здесь. Когда он лучше? Когда он, интересная деталь, разве он, кто говорящий на незнакомом языке, сам написано, слушай, что написано, будет и изъяснять, кто он самый. Вот тот, кто говорит на языке, он сам и объясняет. Вот тогда он лучше. Очень бы хотелось, чтобы к этому прислушалась огромная масса христиан, которые трудно согласиться с этой библейской истиной. Когда говорящий языком лучше? Когда он говорит на другом человеческом языке и сам при этом объясняет. Вот тогда он лучше. Возвращаясь к мысли, которую предложил Иван Степанович, действительно, друзья, думаю, что вы, если были внимательны, эту мысль я тоже подчеркнул, я вижу, что именно так, что когда уже представлено Священное Писание, как вернейшее пророческое слово, те, кто проповедуют, по идее, они передают всю волю Божию. Почему? Потому что в этой книге сказано о том, что было, что есть и что будет. Отдельно Бог может сегодня использовать людей, как это было даже во времена Павла. Помните, подходит пророк Агав и говорит, вот то, что было привычно для евреев, нам сегодня это странно звучит. Подходит со связанными руками и говорит, вот так взял, попросил у Павла, видимо, пояс, ремень, как у нас сегодня мы называем, и Самарии или помогли ему связать руки, и говорит, вот так будет связан тот человек, кому принадлежит этот пояс. Это пророчество. Пророчество. Об этом где-то в Библии есть какой-то намек? Нет. Но он получил это от Господа? Получил. То есть, если идет речь сегодня о пророчестве, то это, как правило, связано с какими-то отдельными, единичными случаями, где человеку конкретно что-то может указываться. Но не представляется программа, вы понимаете, программа действий. Не пишется отдельная книга, не создается новое учение. Вот в этом существенное отличие. Друзья, я думаю, что достаточно. Пожалуйста, может, есть еще вопросы? Я думаю, что мы уже не будем тогда начинать 11 главу. Да, пожалуйста, так, Ксения. Да, вопрос можно озвучить так, чтобы да, все слышали, значит, сестра говорит, есть люди, это в принципе не единичный случай, который считает так, что не обязательно, вот я вроде бы член церкви, но в число поместной церкви я не вступаю. Сестра задает вопрос, не являются ли вот те, кто, являясь по сути членами церкви, но не войдя в поместную церковь, не похожи ли они на эту оторванную ногу, которая отдельно лежит? Ну, этот вопрос, да, сестра Ксения? Спасибо. Друзья, мы когда рассматривали в нашей церкви, было, помните, несколько бесед о поместной церкви, мы говорили об этом. Говорили о том, что, это важно отметить, это серьезный доктринальный вопрос, когда человек совершает покаяние перед Богом, после этого происходит крещение Духом Святым. Только после покаяния, крещение Духом Святым. Это крещение совершает исключительно Христос. Исключительно, и никому это право не дано. Он вводит, крещение – это погружение. Он вводит людей в тело свое. Так? И вводит их на определенное место, на определенное уже служение, так можно сказать, да? То есть, вот когда Господь крестит человека Духом Святым, это означает, что Он вводит нас в тело свое уже и ставит конкретно на какую-то роль. Палец, глаз, ухо, неважно что. То есть, это важно понимать. И отсюда, как я могу знать, какой у меня дар? Друзья, не ставьте этот вопрос о себе, не ставьте. Это второстепенный вопрос, это ловушка сатаны, как это неудивительно. Если вы находитесь в теле Христовом, то ожидается от человека только одно, два доказательства того, что человек крещен Духом Святым. Если слово «крещение Духом Святым», а так оно и есть по Писанию, это вхождение человека в тело Христово, но не в поместную церковь, мы об этом чуть позже скажем. Если это вхождение в тело Христово, то это означает, что он погружается уже для определенного какого-то служения, правда? Поэтому от него ожидается одно. Если ты в теле, первое, повинуйся голове, причем не обсуждая приказы. Петя интересную проповедь приложил нам. Сказал Господь, делай. То есть то, что я полностью повинуюсь Христу, это первое доказательство того, что человек крещен Духом Святым. Второе доказательство. Он не один в теле, о чем мы сегодня говорили, а есть братья и сестры. Поэтому отношение его к братьям и сестрам, мы заботимся друг о друге. Это второе доказательство того, что крещен Духом Святым. После этого будьте внимательны. Писание прямо говорит, это установление Господне. Христос сказал. Кто поверит и покрестится? Мы на крещении об этом говорили. Вот тот только будет спасен. То есть, креститься – это повеление Господа Иисуса Христа. Но креститься как? Не Духом Святым. Нигде нет повеления креститься Духом Святым. Нигде. Но есть повеление креститься во имя Иисуса Христа или во имя Отца, Сына и Духа Святого, что является взаимозаменяемыми понятиями. Итак, когда человек погружен в тело Христово, важная деталь. Он не может развиваться независимо и самостоятельно. Основой этому мнению служит вторая глава книги «Деяния апостолов». Когда они покаялись и крестились, что произошло? Они присоединились к церкви. Это явно свидетельство того, что человек, принявший крещение Духом Святым, покаявшийся, выполнивший волю Господню, его не принимают в члены церкви, важно отметить, а он фактом водного крещения просто присоединяется. Следовательно, он понимает, что независимо он не может развиваться, он не может развиваться. Поэтому сегодня вот это модное стало так, а у вас там проблемы, лучше в эти проблемы не вникать. Я так, член Вселенской Церкви, и все, я этим успокаиваюсь. Друзья, это просто большое заблуждение. Ранняя церковь, не имея еще глубокого учения, разработанного и глубокого христианского богословия, будучи водимой Духом Святым, они сразу поняли, что как только ты принял крещение, сразу должен быть присоединиться к Иерусалимской Церкви. А это поместная церковь, вы хорошо знаете. Это для нас библейское основание, говорящее о том, что человек, если он действительно верующий, он не может развиваться отдельно, не может. Это некоторые мысли предложил из той бесед, серии бесед, которую мы рассматривали о поместной церкви. Поэтому, друзья, если прямо ответить на вопрос, уже коротко после рассуждения, действительно, человек, считающий себя верующим, но независимый, простите, немножко это может с иронией будет звучать, но это оторванная нога. Она нога, но она оторвана. Она не в теле. Она не участвует в жизни тела и не хочет, чтобы в ее жизни кто-то участвовал. Вы меня не трогайте, я не член вашей церкви. Вам это знакомо? Вот этим все сказано, друзья. Поэтому, если это семья церковная, то это семья церковная, где радости, общие радости, горе, общее горе. Пожалуйста, брат Коля, коротко дам, будем молиться. Пожалуйста. Хорошо, брат Коля, спасибо. Спасибо, да. Мы с братом Колей так частенько переговариваемся, это нормально, член церкви имеет свое рассуждение, это нормально, друзья. Значит, хочу прямо сказать, все-таки надо понимать, что, если так коротко, мы не можем в одном вместить все. И для того, чтобы, брат Коля, серьезное внимание уделить действию Духа Святого, у нас будет целая серия бесед «Дух Святой в жизни верующего человека». Но просто мы говорим о том, что действительно мы понимаем, что это не без Духа Святого. Но мы всех деталей сегодня, ну, понимаете, что кто-то другой увидит какую-то другую деталь. То, что написано в Писании, мы против этого не можем выступить. Это да и аминь. Но мы сегодня сконцентрированы на вот отдельной детали. Мы понимаем, что без веры нельзя Богу угодить. Без покаяния ты не можешь получить спасение. Но если говорить о разбойнике, друзья, да, он покаялся. Но у него не было возможности принять крещение. Это важный показатель того, что главный пропуск, если так можно сказать, говоря современным языком, и когда человек, что он должен иметь, для того, чтобы попасть в Царство Небесное, покаяние. А если есть возможность принять крещение, он должен принимать крещение. А если, извините, ну, улыбнетесь, он же не попросил, там, снимите меня с креста, я сейчас быстренько покрещусь, потом опять меня распинаете. Ну, простите, тогда и крещения-то не было во имя Иисуса Христа, вы понимаете. Оно было установлено после того, когда Христос уже воскрес, после смерти Его. Поэтому, друзья, здесь действительно Христос прямо сказал, он не обманул. Это серьезный фундамент, говорящий о том, что если человек покаялся, но по какой-то причине он не успел принять водное крещение, он обязан принять водное крещение, чтобы спастись, так говорил Христос. Это ведь это же его слова, его. Ну, если он оказался как разбойник, вот успел только покаяться, и жизнь прервалась, друзья, все, этого достаточно. Он в Царстве Небесном, Христос прямо сказал, ты ныне же будешь, вот сегодня, не спустя какое-то время, а сегодня ты будешь со мной в раю. Хорошо, друзья, время наше сейчас помолиться Господу. Вновь позвольте прочитать этот текст, который мы сегодня рассматривали, и затем мы с вами помолимся. Последние три стиха 10 главы Евангелия Матфея. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Друзья, братья и сестры, только вместе, созидая в Царство Небесное. Аминь.